Глава 15. Как стать павлином. Рано утром брат Кирилл вернулся в замок графа Бабуина в совершенно разбитом состоянии. За время ночного дежурства у дома Лиса Улиса он устал, проголодался и продрог. Поэтому, представ перед хорошо выспавшимся и бодрым братом Немродом, Кирилл, которому не дали и минутки на отдых, испытывал нешуточное раздражение. Кабинет брата Немрода представлял собой просторную светлую комнату, которой ее хозяин изо всех сил старался придать мрачность. С этой целью огромное окно было завешено багровой гординой, а в центре помещения стоял массивный дубовый стол, на вид рожденный, состарившийся и умерший еще в прошлом столетии. С потолка свисали декоративные цепи, на стенах красовались игрушечные орудия пыток, на столе в эффектном и якобы случайном творческом беспорядке расположились 16 чернильниц в виде обезьяньих черепов, 13 подсвечников с зажженными свечами, доносы и книги, плетение заговоров, справочник интригана, 500 кровавых наветов, как вбить клин между друзьями, искусство зависти, порок ли, подлость и как написать донос и избежать разоблачения. Сам брат Немрод восседал на тронообразном деревянном стуле с высокой спинкой, почти достигавшей потолка. Внешний вид стула наводил на мысль, что он является ровесником стола, с которым умер примерно в одно время. Барс надвинул на глаза красный капюшон, чтобы собеседник чувствовал себя неспокойно. На Кирилла этот прием не возымел никакого действия, потому что очень хотелось спать. А на брата Немрода, его интриги и заговоры, хотелось плевать. Но плевать было нельзя, это привело бы к очень неприятным последствиям. Кирилл еще соображал, несмотря на стремившееся отключиться сознание.
«Рассказывай», — приказал брат Немрод.
«Слежка за объектом У была установлена вчера в 8 утра», — скучно начал Кирилл. «Слежку проводил брат Кирилл. Пост располагался...»
«Прекрати!» — недовольно перебил его брат Немрод. «Ты что, донесение пишешь? К делу переходи. Ты установил в доме объекта жучок?»
«Жучок?» — растерялся Кирилл.
«Да-да, жучок!» — раздраженно повторил Барс. «Установил?»
«Конечно, установил!» — испуганно соврал Кирилл. «Я проник в дом объекта, притворившись газовщиком, и приклеил микрофон к внутренней стороне ножки стола».
«Молодец!» — похвалил брат Немрод. «Тогда рассказывай, что услышал. О чем говорили объект и его подельники?»
«Значит так», — начал Кирилл. «Объект и его подельники собрались в доме к вечеру. Большую часть времени они...» Кирилл замолчал, уже жалея о своем вранье про жучок. «Даже не знаю, как сказать».
«Говори как есть. Что негодяи делали большую часть времени?»
«Пели».
«Пели?» — удивился брат Немрод. «Что значит «пели»?»
«Ритмично выводили голосами мелодичные рисунки, стараясь звучать слаженно», — объяснил Кирилл, который от усталости каждый вопрос понимал буквально.
«И что же пели негодяи?»
«Негодяи пели песни негодяев», — самозабвенно сочинял Кирилл. «Противные такие песни, уголовные. К тому же у всех объектов совершенно нет слуха, голоса и чувства ритма».
«О чем конкретно были эти песни?» —
не унимался брат Немрод. «О разных вещах», — уклончиво ответил Кирилл.
«А точнее?»
«Сейчас», — тянул время Кирилл. «Очень много всего, я пытаюсь выстроить какой-то порядок».
«Давай я тебе помогу», — предложил брат Немрод. «Они пели про карты?»
«Да», — обрадовался Кирилл, — «пели про карты!» Брат Немрод всем телом, как перед прыжком, наклонился вперед.
«Что они пели про карты?»
«Что-то про козыри», — замялся Кирилл. «Что бубна бьет пику или наоборот?»
«Это не те карты!» — рассердился Барс. «Меня интересуют карты местности!»
Кирилл поежился. «Они про это и пели», — сказал он, — «что карта местности нанесена на игральную карту».
«Вот как!» — возбужденно воскликнул брат Немрод. «Подробней, на какую карту, где она находится?»
«Про это они не пели».
Барс разочарованно хлопнул ладонью по столу.
«А про что еще они пели?» Про Анжелу пели?»
Кирилл вздрогнул. «Про какую Анжелу?» — хрипло произнес он.
«Про ту самую», — ответил брат Немрод. «Про твою ученицу».
«Не пели», — твердо ответил Кирилл. «А почему они должны были петь про Анжелу?» Но Барс не удостоил его ответом.
«И про сны не пели?» —
спросил он вместо этого. «И про сны не пели», — сказал Кирилл.
Брат Немрод откинулся на спинку стула и скрестил на груди передние лапы.
«Кирилл, я недоволен. Я что, должен вытягивать из тебя информацию клещами?»
Брат Немрод покосился на муляжи пыточных инструментов.
«Ты сам должен мне ее предоставлять».
«Я бы и рад», — как можно убедительнее заверил Кирилл. «Но все не запомнишь?»
«Мне казалось, ты способнее. Тебе выпала такая честь быть моими глазами и ушами. А что получается?»
«Я не подхожу», — сказал Кирилл, надеясь, что Барс считает так же, и этот шпионский кошмар сейчас закончится. Но не тут-то было.
«А я все-таки в тебя верю», — произнес брат Немрод. «Тебе просто не хватает опыта».
«Не хватает», — удрученно согласился Кирилл, понимая, что быть ему шпионом и дальше.
«Ну вот что, записывай все, что происходит в доме объекта, на диктофон», — велел Барс. «А записи приноси мне».
«Этого только не хватало», — испугался Кирилл. «Где он возьмет эти записи? Надо срочно что-то придумать». «Так точно!» — воскликнул он. «Отличная идея! Я принесу вам записи, а вы сами послушаете, и тогда будете уверены, что я ничего не забыл. А на прослушивание записи, скажем, за сутки вам понадобится всего сутки». Как он и рассчитывал, эта мысль брату Немроду не понравилась.
«Я передумал», — сказал Барс. «Не записывай на диктофон, записывай лучше в блокнот, а затем рассказывай мне самое важное».
«Будет сделано», — с облегчением пообещал Кирилл.
Брат Немрод встал, подошел к окну, отодвинул гордину и стал спиной к Кириллу, поглядывая на улицу.
«Помни, Кирилл», — сказал он, — «ты занимаешься делом величайшей важности, делом, угодным сверхобезьяну и всему братству. И если ты не оплошаешь, твое имя будет вписано золотыми буквами в список героев, приблизивших приход сверхобезьяна».
Шимпанзе уныло слушал эти пафосные речи, думая, что лучше бы брат Немрод рассказал о сути дела. И вдруг Кирилла осенило. Он кинул взгляд на Барса и, убедившись, что тот уставился в окно, быстро вытащил из кармана своего маскировочного рабочего костюма жучок и прилепил его с внутренней стороны стола. Этот поступок его самого удивил, но почему-то казалось, что все правильно, так и надо. Брат Немрод вернулся к столу.
«Что же, Кирилл, возвращайся на пост», — велел он.
Шимпанзе с ужасом вытаращил глаза на Барса. Тот недовольно поморщился и нехотя разрешил.
«Ладно, поспи часок-другой. 3-4. Этого более чем достаточно. И за работу. Все понятно?»
«Понятно», — ответил Кирилл. Он встал и направился к выходу. Но у самой двери его окликнул брат Немрод.
«Кирилл, и не вздумай тратить время на посещение своей подопечной рыси. Имей в виду, я запретил тебя к ней пускать».
В этот момент кабинет брата Немрода показался Кириллу мрачным. Шимпанзе ничего не ответил, стиснул зубы и вышел в коридор. Берта собиралась вновь сбежать с уроков. Не могла же она допустить, чтобы поход в магазин маскарадных костюмов состоялся без нее. И вообще, какая школа, когда такие дела творятся? После ночной авантюры Берта чувствовала себя окрыленной. Бенджамин Крот на крючке. Это совершенно точно. А как ее хвалили друзья, и особенно сам Лис Улис. Ох, как он ее хвалил! К тому же играть роль крутой агентши самой секретной службы — вот это дело для нее. А разве крутые агентши ходят в школу на скучные уроки? Да никогда в жизни. На первой же перемене Берта отвела в сторонку лисицу Марианну и тихо попросила. «Мне нужно сейчас уйти. Скажешь, что я заболела?»
Марианна, понимающе усмехнулась. «Я-то скажу, конечно, только сдается мне, что ты и правда заболела. Так и будешь пропускать школу каждый день?»
«И ты туда же. Я ведь не просто так ухожу».
«А почему? Высокие чувства ведут?»
«Ага, они самые. Угадала»,
— с вызовом ответила Берта.
«И их нельзя оставить на вечер», — поинтересовалась подруга. «Не-а, никак нельзя. Мы с моим Улиссом собираемся прошвырнуться по магазинам, прибарахлиться, а на это нужно время».
Марианна с показным равнодушием пожала плечами.
«Ладно, Берта, иди. Я все скажу как надо».
«Спасибо»,
— обрадовалась Берта. Она чмокнула подружку в щечку, повернулась и понеслась прочь из школы на свободу, не зная, каким завистливым взглядом проводила ее Марианна. Но перед тем, как отправиться с друзьями в маскарадный магазин, Берте предстояло еще одно дело. Бенджамин крот на крючке, но его интерес надо подогревать. Поэтому, нацепив темные очки и превратившись таким образом в специального агента самой секретной службы, Берта явилась к дому енота и принялась с загадочным видом прохаживаться у подъезда, время от времени останавливаясь, чтобы медленно обвести взглядом окрестности. Таким образом, становилось совершенно ясно, что лисичка не просто прохаживается, а выполняет тайное задание. Оставалось лишь надеяться, что в течение ближайшего часа судьба столкнет ее с кротом. И судьба подыграла ей, выведя крота из дома на 27-й минуте операции. Археолог сразу заметил Берту и отвесил челюсть. Еще бы, он же всю ночь только и думал об этой тайной агентше. Несмотря на то, что лисица сейчас была в совершенно обычной одежде, а не в ночном, совершенно секретно-служебном костюме, не узнать ее было невозможно. Археологическое сердце застучало сильнее, в пасти пересохло, и, набравшись смелости, крот стал на пути Берты.
«Здравствуйте! Вы меня помните?» —
спросил он, чувствуя себя крайне глупо.
«Мы не знакомы», — процедила агентша сквозь зубы и проплыла мимо крота, легонько коснувшись его лапы.
Обескураженный енот некоторое время тоскливо глядел вслед лисице и только затем обнаружил в лапе записку. «Ночью», — прочитал крот, и ему стало жарко. Потом холодно. И снова жарко. Около полудня порог пустующего магазина под вывеской «Бесценное барахло», маскарадные костюмы, маски и всякие забавные глупости переступила группа из 4 посетителей. Лис с лисицей, кот и пингвин. На морде лиса отпечаталось самодовольное выражение уверенного в себе зверя, лисичка источала любопытство, а кот выглядел так, словно только что совершил какую-то каверзу и не против совершить еще одну. И лишь пингвин был мрачен и угрюм. В его глазах застыла вселенская печаль и покорность жестокой и несправедливой судьбе. Навстречу посетителям вышел с распростертыми объятиями хозяин магазина, самец панды средних лет.
«Улис!» — радостно воскликнул он. «Как я рад тебя видеть!»
«Вообще-то мы вчера виделись», — напомнил Улис. «Я купил у тебя костюмы расхитителей могил и наряд тайного агента».
«Верно!» — кивнул панда. «Но это было вчера, то есть жутко давно. Как учит древняя мудрость, не думая о дне вчерашнем. Как было, так и было. Нам не дано на это повлиять. К тому же я рад, что сегодня ты пришел не один. Это позволяет надеяться, что у меня будет много продаж и, возможно, дорогих. Ты же знаешь, как я алчен, дружище Улис».
Улис улыбнулся. «Это мои друзья, Берта, Константин и Евгений. Нам нужна твоя помощь».
«С удовольствием помогу», — радостно сообщил панда. «Есть замечательные костюмы оборванцев, очень качественные, а главное, дорогие».
«Нет, это нам не нужно», — сказал Улис. «У нас другая цель».
«Слушаю вас».
«Мы хотим сделать из Евгения павлина». Улыбка слетела с морды панды. Он критическим взглядом окинул Евгения и сказал: «Вы это серьезно?»
«Абсолютно», — подтвердил Улис.
Панда снова посмотрел на Евгения и помрачнел. Теперь мрачны были оба, и панда, и пингвин.
«Сходство обязательно?» — поинтересовался хозяин магазина.
«Желательно», — ответил Улис.
«Плохо», — сказал панда. «Слушайте, а может, мы из него кого-нибудь другого сделаем? Страуса, например? Это совсем просто. Поставим его на ходули, и все, готовый страус».
«Я не умею ходить на ходулях», — буркнул Евгений, которому перспектива стать страусом нравилась ничуть не больше, чем павлином.
«Это совсем просто», — заверил его панда. «Главное не падать. Остальное дело техники».
«Я буду падать», — уверенно сообщил Евгений. В разговор встрял Константин.
«А сможет ли Евгений, будучи на ходулях, прятать голову в песок, как это положено страусам, когда они пугаются? Ведь его голова в таком состоянии будет очень далека от песка».
«Не смогу», — проворчал Евгений. «Меня будут пугать, а я даже не смогу спрятать голову в песок. Я так не согласен».
«Так вы попросите, чтобы вас не пугали», — предложил панда. Тут уже Улиссу пришлось вмешаться.
«Друзья мои, о чем вы? Нам не нужен страус. Евгений нужен нам павлином».
«Улисс, родной», — сказал панда, — «ну зачем из хорошего пингвина делать плохого павлина?»
«Вот», — оживился Евгений, — «я им то же самое говорю, а они не слушают».
«Улисс, он прав», — заметил панда, — «стоит прислушаться. Пингвины мудры».
«Ты сдаешься?»
— не скрывая разочарования, спросил Улисс у владельца бесценного барахла.
«Я сдаюсь? Да никогда!» — возмутился панда. «Просто проверяю, не сдадитесь ли вы».
«Я бы сдался»,
— заметил Евгений, но без особой надежды.
«Конечно, не сдадимся», — твердо сказал Улисс. «Ты же меня знаешь».
«Знаю», — согласился панда. «Вот и мои друзья такие же», — заявил Улисс.
Владелец всяких забавных глупостей кинул на спутников лиса уважающий взгляд. Кроме Евгения, все выражали мордами твердую решимость идти до победного конца. «Решено. В павлина — значит, в павлина. И точка». «Ладно, приступим», — произнес панда.
«Итак, что в павлине главное?»
«Хвост», — предположила Берта.
«Хвост, конечно, важен, но ведь павлин может его и потерять, не так ли? В жизни всякое бывает».
«Нет, главное в павлине — это его самовлюбленность». Причем, подчеркну, не обычная самовлюбленность, а гипертрофированная.
«Гипер что?» — не понял Константин.
«Повышенная», — объяснил панда.
«А, так и говорите», — проворчал кот.
«Я постараюсь изъясняться проще», — пообещал хозяин глупостей.
«Так вот, чтобы сойти за павлина, нашему другу Евгению следует очень сильно себя любить». Он обратился к пингвину. «Скажите, милейший, вы себя любите?»
«Ну...» — засмущался Евгений. — «Вообще-то да».
— «Сильно?»
— «Пожалуй».
— «Тогда почему вы не задираете клюв?»
— «Я не умею», — сконфузился Евгений. — «Да и, если честно, не хочу».
— «Так не годится. Чтобы стать павлином, вам необходимо этому научиться. Ну-ка, задерите клюв. Прямо сейчас».
Евгений послушно задрал клюв.
— «Так?»
— спросил он.
— «Да», — кивнул панда. — «Только этого мало. Теперь посмотрите на меня свысока».
— «Ой, я не смогу».
— «Вы должны. Скажите себе, я самый красивый».
— «Я самый красивый»,
— неуверенно сказал Евгений.
— «Нет, так не годится. Вы не верите в то, о чем говорите».
— «Не верю»,
— не возражал Евгений.
— «А надо верить. Вы самый красивый».
Панда повернулся к остальным.
— «Давайте, помогите своему другу».
Берта с готовностью включилась в игру.
«Евгений, красавец ты наш!» — сказала она с блеском в глазах. «Ты такой... белый!»
«Я не совсем белый», — возразил пингвин. «У меня спинка черная и крылышки».
«А спереди ты такой белый!» — настаивала Берта. «Как первый снежок».
«Все тобой любуются», — добавил Константин. «Когда ты идешь по улице, все оборачиваются и с восторгом глядят тебе вслед».
«Почему?»
— испугался Евгений.
«Они любуются тобой».
Евгений с сомнением окинул себя взглядом.
«А вы не находите, что я полноват?»
— спросил он.
«Конечно, находим», — сказала Берта. «Нам нравится».
«Да, это просто супер», — поддакнул Константин.
«Но ведь я не уклюж», — промямлил пингвин. «Хожу в развалочку».
«Я просто балдею от твоей походки», — заявил Константин.
«Она похожа на танец», —
добавила Берта.
«Красотища!»
Евгений кинул отчаянный взгляд на Улисса.
«Шеф, ты тоже так думаешь? У меня почему-то все равно не получается».
«Я думаю, что ты большущий молодец, раз у тебя не получается», — улыбаясь, ответил Улис. «Это характеризует тебя с самой лучшей стороны и вызывает уважение».
«Ага», — обрадовался Евгений и сказал в сторону Берты с Константином. «Вот видите, мы с Улисом больше ценим скромность».
Он кинул на друзей самодовольный взгляд, слегка задрав клюв. Хозяин магазина подскочил к Евгению и воскликнул.
«Отлично! Блестяще! Удержите это выражение глаз! Ну вы сейчас просто королевский пингвин!»
«Вообще-то родители говорили, что у нас были в роду королевские пингвины»,
с доселе несвойственным ему высокомерием заметил Евгений.
«Да, и после этого у вас проблемы с задиранием клюва? Невероятно!»
«Но ведь я уже научился, правда?» — спросил Евгений.
«Еще как научился!» — ухмыльнулся Константин. «Только не забудь разучиться, когда станешь обратно пингвином. А то мы тебя разлюбим!» Евгений вздохнул.
«Разучусь, куда денусь. Честно говоря, с задранным клювом я чувствую себя не собой».
«И правильно!» — одобрил панда. «Мы же из вас павлина делаем. Не надо вам чувствовать себя собой. Итак, первый штрих готов. Теперь отрабатываем вторую важную павлинью черту. Павлин должен быть не только самовлюблен, но при этом еще и глуповат».
«Ой, это я точно не смогу», — испугался Евгений. «Понимаете, я очень умный».
«Вы уверены?» — спросил панда.
«Да, конечно. Я работаю библиотекарем и очень начитан»,
— объяснил Евгений.
«Ну и что?» — пожал плечами владелец бесценного барахла.
«Ум-то тут при чем?»
«То есть как?» — не понял пингвин.
«То, что вы много читали и, видимо, много знаете, не имеет никакого отношения к уму, а имеет отношение к умению читать и к хорошей памяти. А то, что вы сами этого не понимаете, убеждает, что вам не составит труда сделать глуповатое выражение глаз».
«Вы меня расстраиваете», — насупился Евгений. «Мне нравится думать, что я умный».
«Если вы умны, то найдете способ сделать глупое выражение глаз», — настаивал панда.
Евгений попытался. Выражение глаз получилось не глупое, а несчастное.
«А как же взгляд может быть одновременно высокомерным и глупым?» — спросил он.
«Запросто», — заверил панда.
«У меня глупый не получается», — хныкнул Евгений.
Хозяин заведения повернулся к остальным. «Ну, помогите же другу!» И снова первой среагировала Берта.
«Знаешь, Евгений, не расстраивайся. Ты ведь на самом деле довольно глупый пингвин».
«Точно!» — подхватил Константин. «Тебе не о чем беспокоиться, дурачок ты наш».
Но слова друзей не помогли Евгению, а наоборот, еще больше его расстроили. Он жалобно обратился к Улису.
«Шеф, мне это не нравится».
«Евгений, забудь все, что тебе тут наговорили про ум и глупость, а просто подумай о чем-нибудь очень дурацком», — посоветовал Улис. «О какой-нибудь глупости, которую ты в своей жизни совершил».
«Ага, сейчас», —
кивнул Евгений и глубоко задумался, нахмурив лоб. Все напряженно ждали результата.
«Есть!»
— радостно выкрикнул Евгений.
«Вспомнил!»
«Глупость?» — уточнил Константин.
«Еще какая!» — подтвердил Евгений.
«Так, давайте попробуем», — сказал панда. «Уважаемый Евгений, попробуйте задрать клюв и сделать высокомерный и вместе с тем глупый взгляд».
На блестящее выполнение поставленной задачи у Евгения ушло всего несколько мгновений. Все присутствующие восторженно зааплодировали.
«Браво!» — воскликнул панда. «Вылитый павлин! Только надо над внешностью поработать. У меня есть идея. Сейчас!» С этими словами владелец глупостей ушел за прилавок и скрылся в другой комнате, где, видимо, и хранилась большая часть костюмов.
«Евгений, а какую глупость ты вспомнил?» — полюбопытствовала Берта.
«Да вот эту самую, что согласился стать павлином», — ответил Евгений.
Вернулся хозяин магазина, прижимавший к груди ворох тряпок и предметов. Встав перед Евгением, он скинул все это на пол.
«Вот», — сказал он, — «я сейчас такого павлина из вас сделаю, что мать родная не узнает».
Он выудил из притащенной груды огромный веер.
«Это у нас будет хвост. Видите, в раскрытом состоянии он похож на павлиний хвост. Прелестно, правда?»
«Ой!»
— Берта с интересом уставилась на веер.
«И правда похож. Я тоже такой хочу».
Панда довольно улыбнулся. Он поднял с полу разноцветный пиджак. «А это, — сказал он, —
Пиджак, павлиний расцветки. Здесь преобладают зеленые и голубые тона.
Я вижу также желтые, розовые, оранжевые, синие, черные, фиолетовые и красные тона, заметил Константин.
И они тоже преобладают.
Верно подмечено, кивнул панда. Но они не павлиньи, поэтому нас не интересуют.
Но ведь они все равно есть.
И очень хорошо, заявил панда. Наш павлин будет отличаться экстравагантностью.
Он снова порылся в вещах.
Так, это веревка, булавки. О, очки! Смотрите, какие пестрые очки под цвет пиджака.
Под который?
Угрюмо спросил Евгений.
Под все! И не вздумайте возражать!
А я как раз собирался возразить, признался пингвин.
Вот и не нужно этого делать. Лучше наденьте очки и пиджак и постойте немного спокойно, чтобы я приладил веер, то есть хвост.
Евгений покорно надел пиджак и нацепил на нос очки.
«Как же по-дурацки я себя чувствую», — проворчал он.
«Держись, Евгений, мы с тобой», — сказал Улис.
«Спасибо»,
— уныло отозвался пингвин.
«Вы настоящие друзья».
«Да, мы такие»,
— подтвердил Константин.
«Я очень рад. Никто из друзей случайно не хочет сменить меня и сам стать павлином».
Ответом ему было гробовое дружеское молчание.
«Так я и думал»,
— вздохнул Евгений и покорился судьбе.
Кудесник-панда колдовал вокруг замершего пингвина около четверти часа. Что-то разрезал, пришивал и приклеивал. Наконец он закончил, отошел, придирчиво осмотрел Евгения со всех сторон и вроде бы остался доволен. «Ну, уважаемый, как вы себя чувствуете?» — спросил он.
«А уже можно двигаться?» — поинтересовался Евгений.
«Можно!» — разрешил панда.
Евгений повел крылами.
«Мне что-то сзади мешает»,
— пожаловался он.
«Тяжесть какая-то».
«Это ваш павлиний веер. В смысле хвост», — объяснил панда.
«Ну-ка, ступайте к зеркалу».
Евгений неуверенной походкой приблизился к зеркалу и некоторое время с недоумением в него всматривался. Наконец он осознал, что незнакомое разноцветное нечто перед ним — он сам. И Евгений содрогнулся.
«Какой ужас!»
«Правда, славный павлин получился?» — самодовольно поинтересовался панда.
«Павлин?»
— возмутился Евгений.
«Это же попугай!»
«Не говорите глупости!» — рассердился хозяин всяких глупостей. «Засуньте правое крыло в карман. Нащупали ниточку? Потяните!»
Евгений потянул ниточку в кармане, и за его спиной раскрылся веер.
Все ахнули, и даже сам Евгений сказал «Ой!» «Потяните еще раз, хвост свернется. Попробуйте. Отлично! Теперь снова разверните? Великолепно!» «Ну что, теперь видите?» — спросил панда.
«Вижу», — кивнул Евгений. «Попугай с павлиньим хвостом».
«Что за чушь? Где вы видели попугая с павлиньим хвостом?»
«Нигде не видел», — признал Евгений.
«Вот, значит, перед вами самый что ни на есть павлин»,
— вывел логическое заключение хозяин магазина.
«У павлина же тело вовсе не такое»,
— в голосе Евгения звучало отчаяние.
«И шея не такая, у него шея тонкая, а у меня вообще шеи нет, почти».
«Есть такие болезни, при которых случаются осложнения на шею и туловище», — сухо заявил панда. «Шея и туловище пухнут».
«А я тут при чем?» — возмутился Евгений. «Я совершенно здоровый пингвин».
«А говорите всем, что вы больной павлин», — порекомендовал панда, «и никто не придерется, вот увидите».
«Это ночной кошмар», — сказал Евгений.
Панда повернулся к остальным.
«А вы что скажете?» — спросил он с оттенком раздражения.
«Ну...» — смущенно пролепетал Константин. «В общем и в целом...»
добавила Берта. «Как бы это сказать?»
И только Улис сказал четко и громко.
«Дружище, пожалуй, созданный тобой павлин болен очень и очень серьезно».
Панда развел лапами.
«Улис, я сделал все, что мог. Больного павлина, но вылечить его не в моих силах. Я же не врач».
«Вы предлагаете отвезти Евгения к врачу?» — спросил Константин.
«Я могу посоветоваться с родителями, у них есть знакомые дантисты, очень хорошие», — предложила Берта.
«Эй, о чем вы?» — воскликнул Евгений. «Какие дантисты, какие врачи?»
«Евгений прав», — поддержал пингвина Лис Улис.
врачи не вылечат нам пингвинов-павлина». Он повернулся к владельцу магазина. «Большое спасибо. Без твоей помощи нам бы точно не справиться».
«Не за что, дорогой друг», — польщенный панда просиял. «Теперь заплати мне за консультацию, вещички и бесценную поддержку, с учетом моей алчности, разумеется».
«Сколько с нас?» — спросил Улис.
«Миллион монет».
«Это много», — возразил Улис. «Две монеты».
«Ладно, три», — согласился панда.
«На то мы порешили».
По возвращению к Улису Евгения ждало новое испытание. Когда явился Марио, которого встретили приветственными криками, и вся компания расселась за столом, чтобы попить чайку, Улис сказал пингвину: «Теперь ты должен назначить Изольде Бездыханной свидание». Евгений поперхнулся чаем.
«Как?»
— с ужасом спросил он.
«По телефону, разумеется». «Да не волнуйся, это вовсе не сложно. Я буду тебе подсказывать».
«Так, может, ты и назначишь, а?» — взмолился Евгений.
«Нет, никак нельзя. Это же твое свидание, а не мое. Ты ведь павлин».
Евгений воззвал к молча сидящему в углу соглядатую.
«Марио, ну хоть ты им скажи, что я не похож на павлина, даже с веером за спиной».
«Зачем веер?» — удивился Марио. «А, хвост. Оригинальная идея. Молодцы».
«О, нет!» — застонал Евгений. «И ты туда же!»
«Мое мнение не имеет значения. Я всего лишь шпионю за вами», — отступил Коала.
Улис поставил перед Евгением телефон. «Все очень просто. Звонишь в гостиницу, просишь соединить с номером госпожи Бездыханной и заявляешь ей, что ты и есть тот павлин, который посылал ей букеты. Скажешь, что ты ее давний поклонник и мечтаешь встретиться с ней лично. Тебе даже не придется самому назначать свидание. Достаточно намекнуть».
«Я не смогу, я волнуюсь».
Евгений с ужасом смотрел на телефон, будто ожидая, что прямо сейчас из него выскочит ведущая актриса Большого трагического театра и набросится на него с криком «О, мой павлинчик!».
«Вот и замечательно, что волнуешься. Пусть Бездыханная это слышит. Речь ведь пойдет о свидании, да к тому же первом. Волнение здесь уместно».
«Так я ведь заикаться буду», —
предупредил Евгений.
«Великолепно», — обрадовался Улис.
«Слова путать. Блеск! Глупость могу сморозить какую-нибудь. Гениально! После такого она точно не устоит. Евгений, теперь я окончательно убедился, что мой выбор был правильным. Из тебя получился идеальный павлин для госпожи Бездыханной».
«Да что же это такое?» — окончательно расстроился пингвин. «Что не сделаю, чтобы избежать встречи с этой Бездыханной, только хуже получается».
«Смирись», — посоветовал Улис. «И пойми, наконец, на тебя указал перст судьбы». Пингвин вздрогнул и отшатнулся, словно пытаясь отклониться от перста судьбы, а ну как он тогда промахнется и укажет на кого-то другого. Но судьба не умела промахиваться. В подтверждение этого Лис Улис одной лапой протянул Евгению телефонную трубку, а указательным пальцем другой ткнул в номер гостиницы, записанный на клочке бумаги. Пингвин обреченно взял трубку и набрал номер.
«Здравствуйте», — сказал он за могильным голосом, когда с той стороны линии ответили. «Будьте добры, номер Изольды Бездыханной. Благодарю».
«Евгений, немного живее», — прошептал Улис. «Ты же не на похороны ее приглашаешь».
«Как знать»,
— тоже шепотом ответил Евгений. И в этот момент в трубке раздался голос Изольды Бездыханной.
«Алло, слушаю вас».
Сказал Евгений, выпучив от страха глаза.
«Алло, кто говорит?»
«Добрый», — с трудом выдавил из себя Евгений.
«Добрый?» — удивилась Бездыханная, не понимая, что это за загадочный добряк ей звонит.
«День»,
— объяснил Евгений.
«Добрый день».
«Здравствуйте», — ответила гусыня. «С кем имею честь?»
Евгений зажмурился. Он подумал, что если не скажет того, что нужно, сразу и немедленно, то не скажет этого никогда. Мобилизовав все силы и решив, что их явно недостаточно, Евгений совершил прыжок внутрь себя. Здесь он призвал на помощь внутренние резервы, которые поначалу попрятались кто куда, но, осознав важность момента, вылезли из своих укрытий и поспешили на выручку. И тогда Евгений выпалил, так и не открывая глаз:
«Добрый день, госпожа бездыханная. Простите, что беспокою вас, извините, что без звонка...» «Это и есть звонок, идиот. Но осознание того, что если я не выскажу лично своего восхищения вами, вашим талантом, вашей игрой, то произойдет что-то ужасное, что-то совершенно немыслимое, невозможное, какое-то крушение, крах, катаклизм, и жизнь моя лишится всякого смысла. Это я посылал вам букеты, помните? Такие венечки, составленные из цветов. Это я, тот самый пинг... Осторожно, павлин...» Но цветы не в состоянии передать моих чувств. Да что там? И слова не могут передать моих чувств, и даже чувства не могут передать самих себя. Не увлекайся, Евгений. Простите, я, наверное, говорю непонятно, просто я очень волнуюсь. Чистая правда, между прочим. Понимаете, не каждый день говоришь с предметом, то есть я хотел сказать, с объектом своего восхищения. О, если бы я только мог надеяться на встречу, чтобы выразить вам наедине все, чего не скажешь, иначе, кроме как с глазу на глаз. О, если бы ваш поклонник павлин мог только рассчитывать хоть минуту, хоть мгновение, хоть долю секунды на такую возможность, то солнце вновь засияло бы для него. Я ведь, кажется, не сказал, что оно мне сейчас совсем не сияет. Это все проклятая забывчивость от волнения. Так вот, не сияет и не греет, и ничего не греет, потому что я вспоминаю вас в свете этих театральных ламп, простите, не помню, как они называются, и вы такая посередине сцены и произносите... «Никогда, слышите, никогда не променяю я любовь на нелюбовь. Это было откровением для меня, госпожа бездыханная, и если бы я только мог надеяться на маленький тет-а-тет, о!»
Евгений запнулся, и тогда в образовавшейся паузе раздался взволнованный голос актрисы.
«Да!»
И от звучащей в нем страсти телефонная трубка раскалилась.
«Да?»
— переспросил ошеломленный Евгений, еще не веря, что ему ответили согласием. «Впервые в жизни!» «Пусть даже и не совсем ему, а изображаемому им павлину, какая разница?»
«Да», — повторила бездыханная, — «в 9 вечера в моем номере».
Евгений сглотнул.
«Понял. Слушаюсь. В смысле, обязательно буду. Прилечу».
«До встречи!» — в голосе Примадонны зазвучали игривые нотки.
«Да, до свидания, госпожа бездыханная. Вы очень добры».
Евгений уже хотел было повесить трубку, но вспомнил фразу из какого-то старого фильма.
«Целую крылышки».
И тут же пожалел о сказанном, потому что фраза была пошлой. Но гусыне она понравилась. На том конце провода раздался довольный смешок, затем щелчок и короткие гудки. Евгений отнял трубку от уха и посмотрел на нее, все еще не веря, что у него получилось. Он поднял глаза и наткнулся на сияющие взгляды друзей. Первым зааплодировал Константин, остальные подхватили.
«Браво!» — воскликнул Лис Улис. «Брависсимо!»
«Евгений, это было бесподобно!» — восторженно произнесла Берта.
«Я тебя люблю!»
«Я требую повторения! На бис! Давай звони еще раз!» — кричал Константин.
В углу что-то одобрительно хмыкнул Марио. Евгений смутился.
«Вообще-то это было трудно», — заметил он. «И я бы предпочел, чтобы повторять не пришлось».
«Не скромничай», — Константин пригрозил другу пальцем. «В тебе скрывается герой-любовник».
«Не скрывается», — возразил Евгений.
«Ага, теперь уже и не скрывается», — рассмеялась Берта.
«И больше тебе нас не обмануть».
«Да ну вас»,
— махнул крылом Евгений. «Великолепная работа», — похвалил Улис. «Евгений, ты был на высоте. Если продолжишь в том же духе, театральную карту мы обязательно добудем. А теперь, дорогие друзья, объявляю перерыв. Собираемся у меня снова в 6 часов обсудить детали и подготовиться к операциям».
«К операциям?» — недоуменно переспросил Константин.
«Их что, несколько?»
«Разумеется», — ответил Улис. «Свидание Евгения с Изольдой Бездыханной и Берты с Кротом».
Лис Улис улыбнулся собственным мыслям. Он ни на секунду не забывал и о своем предстоящем новом свидании с Барбарой. До 6 оставалось полно времени, и прогулка с волчицей по набережной обещала быть долгой и приятной. Улис подошел к окну и кинул взгляд на улицу.
«Странно», — произнес он. «Нашего нового шпиона сегодня вообще не видно. Неужели нашел, где спрятаться?»
Ответа не последовало.
А брат Кирилл вовсе не прятался. Он находился довольно далеко от дома Улисса, в маленьком кафе на набережной. Перед ним в чашке дымилось горячее какао, а за окном играло море, и жизнь уже не казалась сплошной черной полосой. Конечно, братство пришествия сверхобезьяна не поощряло подобное времяпрепровождение, считая его суетным, бессмысленным и идущим вразрез с истинными ценностями. Но Кирилла это мало волновало. Он уже ступил на скользкий путь, когда подложил подслушивающее устройство брату Немроду. И ему на этом опасном пути нравилось. Что же касается выходки с жучком, то брат Немрод сам виноват. Надо доверять собственному шпиону, а не скрывать все, да еще и требуя качественной слежки. Но главное, что побудило Кирилла начать подслушивать брата Немрода вместо Лиса Улисса, и теперь он это понимал, то, что Барс упомянул в разговоре Анжелу. Стало быть, дело, которым так увлечен брат Немрод, касается подопечной Кирилла, а значит, и его самого. И шимпанзе намерен выяснить все. Кирилл вставил в ухо наушник и раскрыл блокнот. Раз он обещал вести записи, то будет их вести. В наушнике зазвучал голос брата Немрода.
«Еще немного, и карта саблезубых будет у меня. Я это чувствую», — ответил ему голос его святейшества.
«А если вы ошибаетесь, вдруг этот лис-улис вас опередит?»
«Ну и пусть опередит», — усмехнулся Барс. «Так даже лучше. Он проделает всю работу, а я явлюсь на готовенькое и отберу собранную карту. К тому же в моих лапах ключик к одной из частей».
«О чем это вы?»
— удивился его святейшество. «Не о чем, а о ком. В одной особе, которой снятся сны. Улис, дурачок, думает, что обставил меня, успев забрать из склепа Уйсура в древнюю чеканку. Ему и невдомек, что дело вовсе не в чеканке».
«Ну, конечно, сны!»
— раздался довольный голос его святейшества.
«Вот именно, сны!» — ответил брат Немрод. «К тому же за ним следит мой шпион и доносит о каждом шаге милейшего лиса Улисса».
«Меня это беспокоит», — сказал его святейшество. «Не хочется, чтобы еще кто-то был посвящен в тайну карты саблезубых тигров и в наши планы».
«А мой шпион и не посвящен, не беспокойтесь. Он просто передает мне информацию обо всем, что происходит у врага. А понять эту информацию он сам не может».
«Тогда ладно», —
успокоился его святейшество.
«Так что я держу лапу на пульсе. Вот, например, уже знаю, что часть карты саблезубых нанесена на игральную карту. Только зачем суетиться и кидаться на поиски? Лис-улис сам ее для нас отыщет».
Брат Немрод рассмеялся.
Кирилл попивал какао, слушал беседу сверхобезьянцев и заносил записи в блокнот. Затея с жучком нравилась ему все больше и больше. Из протоколов следствия сыщика Проспера. Из беседы со свидетелем Бенджамином Кротом, археологом Енотом. Проспер.
«Вы знакомы с лисом Улисом?»
Крот.
«Знаком ли я с этим пройдохой? Ха!»
Проспер.
«Пройдохой?»
Крот.
«А то! Вы знаете, на чем он нажил свое состояние?»
Проспер.
«Нет. А у него есть состояние?»
Крот.
«Ну, думаю, что должно быть. Но если есть, то он нажил его на расхищениях древних могил».
Проспер.
«Звучит неприятно».
Крот.
«Омерзительно звучит. Вот послушайте, на расхищениях древних могил. Кошмарно звучит».
Проспер.
«Скажите, а был ли замечен лис-улис в каких-то иных правонарушительных действиях?»
Крот.
«А как же? И не сомневайтесь».
Проспер.
«Прошу вас подробней».
Крот.
«Что подробней?»
Проспер.
«Расскажите, в каких правонарушениях был замечен лис-улис?»
Крот.
«Откуда я знаю?»
Проспер.
«Но вы же сказали...»
Крот.
«А, ну, мной не был замечен, но ведь наверняка был замечен кем-то другим. Ищите и найдете.
Проспер.
Понятно. Скажите, а вам по роду деятельности ведь тоже приходится заниматься древними могилами?
Крот. Разумеется, я же знаменитый археолог.
Проспер.
Да-да, конечно. А как вы познакомились с Лисом Улисом?
Крот.
При довольно странных обстоятельствах.
Во сне. Проспер.
В вашем?
Крот.
Да.
Проспер.
Расскажите, пожалуйста.
Крот.
Я мирно спал после тяжелого трудового дня. Я же очень много работаю, целыми днями гоняюсь по могилам за расхитителями.
Проспер.
Не отвлекайтесь. Итак, вы спали?
Крот.
Да, спал, никого не трогал. Я вообще, когда сплю, никого не трогаю.
Проспер.
Дальше.
Крот.
Дальше ко мне в сон без спроса заявился Лис Улис.
Не, ну каково, а? В чужой сон, без приглашения. Проспер.
Безобразие. И что, он представился? Так и сказал: «Здрасте, я Лис-Улис?»
Крот.
Нет, не представился. Хам, одним словом.
Проспер.
А Лис-Улис в своем сне вас видел?
Крот. Этого я не знаю, но не удивлюсь, если он в ту ночь спал без всяких помех. Вы же знаете этот тип зверей. Другим спокойно спать не дают, а сами в свои сны никого не пускают. Все бандиты такие. Проспер.
И зачем же он явился в ваш сон?
Крот.
Чтобы рассказать мне о карте.
Проспер.
Почему вы замолчали? Какой карте?
Крот. Никакой. Я забыл. Проспер.
Не верю.
Крот.
Забыл, клянусь. И вообще это же сон. Нельзя всерьез относиться к снам. Глупости это все.
Проспер.
Ну что ж, забыли так забыли.
Крот.
Вот и правильно.
Проспер.
А про сокровища Лис-Улис во сне что говорил?
Крот.
Что никаких сокровищ не существует.
Проспер.
Неужели?
Крот.
Да, сокровища — это выдумки мошенников. А на самом деле их никогда не было. Никаких, нигде. Дурацкий сон.
Проспер.
Вы знакомы с семейством Витраж?
Крот.
Нет.
Проспер.
И не слышали о таком?
Крот.
Нет.
Проспер.
Вы общаетесь со сверхобезьянцами?
Крот.
Нет.
Проспер.
Когда в последний раз вы видели Лиса Улиса?
Крот.
В полицейском участке, но эти олухи его отпустили, вы представляете?
Проспер.
Полиция схватила Лиса Улиса на старом кладбище по вашей наводке. Вы знали, что он там будет?
Крот.
Не совсем. Мы просто устроили облаву на случай, если кому-нибудь вздумается пограбить могилы. Но я чувствовал, что он попадется. Чувствовал.
Проспер.
А что там делали сверхобезьянцы? Тоже грабили?
Крот.
Нет, какие глупости. Я думаю, они тоже ищут карту...
Проспер.
Почему вы снова замолчали? Какую карту?
Крот.
Какую карту?
Проспер.
Вы сказали, что сверхобезьянцы тоже ищут карту. Какую карту и почему тоже?
Крот.
Я так сказал.
Проспер.
Да.
Крот.
Оговорился. Я хотел сказать парту.
Проспер.
Какую парту?
Крот.
Школьную. Сверхобезьянство — это же учение. Им наверняка нужны школьные парты для учеников.
Проспер.
А почему они искали парту на кладбище?
Крот.
Ну так мертвым же парты ни к чему. Можно взять, и никто не обидится.
Проспер.
Откуда на кладбище парты?
Крот.
Дело в том, что в древности покойников хоронили вместе с их имуществом. Такой был обычай. Поэтому логично предположить, что в гробницах какого-нибудь выдающегося ученика окажется парта. Поверьте мне, я же археолог, я знаю.
Проспер.
И тем не менее, почему нельзя парту просто купить? Зачем являться за ней ночью на старое кладбище?
Крот.
В этом кроется великий сакральный смысл. Сверхобезьянство — мистическое учение. Тут не любая парта подойдет, знаете ли.
Проспер.
Понятно. Что ж, спасибо за откровенность.
Крот.
«Не за что. У меня вы всегда найдете откровенность. Я очень откровенный археолог».
«Проспер,
не хотите ли что-нибудь добавить?»
«Крот?»
«Нет. Проспер, всего хорошего. Крот, удачи».
Из беседы со свидетелем Борисом, заведующим Центральной библиотекой Барсуком. «Проспер».
«Значит, вы говорите, что Евгений начал странно себя вести?»
«Борис».
«Еще как. Теперь я понимаю, что раньше он только притворялся тихоней, а на самом деле тайно является панком».
«Проспер».
«Почему именно панком? Выглядит соответственно?»
«Борис». «Нет, не выглядит. Ведет себя соответственно».
«Явный анархист».
«Проспер».
«Что вы говорите?»
«Борис».
«Да. А я, как военный зверь, анархию во вверенной мне части терпеть не намерен».
«Проспер».
«Понимаю. Хотя вы вовсе не военный зверь».
«Борис».
«Вы правы. Именно поэтому я и сказал, как военный зверь».
«Проспер».
«И что же вы сделали?»
«Борис».
«Я отправил Евгения в отпуск. Надеюсь, что он одумается».
«Проспер».
«А как вы отнеслись к тому, что Евгений был задержан полицией на старом кладбище и провел ночь в участке?»
«Борис».
«Да, прискорбный факт, но это довольно типично для панков и анархистов».
«Проспер».
«Вы знакомы с Лисом Улисом?»
«Борис».
«Нет».
«Проспер».
«Жаль».
«Борис».
«Если хотите, могу познакомиться.
Я же обещал сотрудничать со следствием».
«Проспер».
«Да, хочу. Познакомьтесь».
«Борис».
«Будет сделано».
Из беседы с инспектором полиции Лосем. Инспектор.
«Кто там еще?»
«Проспер».
«Это частный сыщик Проспер. Откройте, пожалуйста».
Инспектор.
«Не открою. Я сплю. Проваливайте».
Проспер.
«Спите? Еще даже не вечер».
Инспектор.
«Я после тысячи ночных и дневных дежурств. Уходите».
Проспер.
«Но это важно».
Инспектор.
«Нет, не важно».
«Постойте-ка, Проспер, вы сказали?»
«Проспер».
«Да».
Инспектор.
«Вашу помощницу зовут Антуанетта?»
«Проспер».
«Верно».
«Инспектор».
«Она уже меня допрашивала. Правда, сначала обольстила. И я обольстился. Гнусно, правда?»
«Проспер».
«Ну...»
«Инспектор». «Обещала сходить со мной в кафе. И не сходила». «Проспер».
«Завертелась, наверное».
«Инспектор».
«Меня это не интересует. Мне было обещано кафе. И кто теперь со мной сходит? Может, вы?»
«Проспер».
«Вряд ли».
«Инспектор».
«Так я и думал. Убирайтесь».
«Проспер».
«Скажите, вы не видели в своих снах лиса?»
«Инспектор».
«Издеваетесь? Каких снах? Я не спал уже несколько веков».
«Проспер».
«Может, все-таки откроете дверь? Тогда мы сможем нормально поговорить».
«Инспектор».
«Не открою».
«Проспер».
«Почему?»
«Инспектор».
«Потому что тогда мы сможем нормально поговорить, а это в мои планы не входит. Я предпочитаю, чтобы вы ушли».
«Проспер».
«Как вам не стыдно? Преступность не дремлет».
«Инспектор».
«Не дремлю я, что гораздо хуже. Если вы немедленно не уйдете, я буду вынужден вас застрелить, а затем арестовать самого себя, доставить себя в участок, допросить, оправдать и отпустить».
«Проспер».
«Отпустить?»
«Инспектор».
«Конечно. У меня есть связи в полиции. Я хорошо знаком с собой и, думаю, смогу договориться. Зачем вам такая нелепая смерть, если вашего убийцу даже не накажут?»
«Проспер».
«Ладно, вижу, вы действительно в невменяемом состоянии. Приду в другой раз».
«Инспектор».
«Обязательно приходите. Года этак через два».
Из беседы с юным Уйсуром, призраком Тигренком. Юный Уйсур.
«Я ничего не скажу. Что это такое, а? Каждую ночь живые заявляются в мой склеп. То чеканку утащат, то обзываются. Так что я ничего не скажу».
«Проспер». «Спасибо. До свидания».